пришли сюда. Царю небесный, утешителю души истины, и жди везде, и вся исполняй, сокровища благих и жизнеподателя. Приди и вселись им, очисти на всякие скверны. Спаси, блажи души наши.
Лучше со мной. Второе, последнее, да, не совсем посмотрим.
Последнее, да, глава, 12-13. 12-13
как-то. В 12 главе апостол Павел рассуждает о том, что, продолжая свое рассуждение, то, что называется автоапологией, то есть то, в чем его обвиняли, его оппоненты, коринфы, лжеапостолы, или как он их называет, сверхапостолы, высшие апостолы, да, они именно сами так называли. Потому что пришли в Коринф с какими-то рекомендательными письмами от этим от Иакова, от Иерусалимской церкви, и старались всячески этим занизить авторитет апостола Павла. Вот он, в частности, один из аргументов против него был в том, что он страдает различными болезнями. Апостол Павел объясняет, что это наоборот то, чем следовало бы хвалиться апостолу, потому что вот этот болезненный образ жизни, болезненное состояние, это следствие, с одной стороны, всех тех гонений, истязаний, которые он претерпел. Он причисляет, что этих страданий было очень много ему причинено. В частности, он страдал и от иудеев, и от язычников в различных обстоятельствах, и даже приводит такие факты. Это написано в конце 11 главы, давайте прочитаем этот фрагмент. Что он 5 раз подвергался такому смертельному наказанию. Ему было дано 5 раз по 40 ударов без одного. Что это такое? В этом второзаконии, там, где описываются наказания различные, там как раз-то упоминается о том, что нельзя давать 40 ударов или больше 40 ударов. Но дело не в этом, а в том, что считалось, что 40 ударов человек не может выдержать. Поэтому давали 39. Ну, в принципе, разница относительно. То есть это, по сути дела, такое вот смертельное истязание. Апостол Павел подвергался этому истязанию 5 раз. Это 24 стих, 11 глава, 24 стих, от иудеев 5 раз, но было по 40 ударов без одного. Ну и многие другие истязания, которые он претерпевал, естественно, что они, ну, налагали определенный отпечаток на его внешний вид. Он был таким же невзрачным человеком, болезненным. Но, тем не менее, он вот этими своими немощами, он не гнушался, не испытывал при этом ущербности, а наоборот, считал, что это такие, ну, доблести, то, что вносит на себе следы этих вот страданий. Это показатель, во-первых, его верности Христу, верности его апостольскому служению, верности тому, что, в принципе, оно идет правильно, протекает в правильном русле, потому что Господь говорил о том, что всем ученикам блаженны будете, когда будут вас знать, всячески неправедность заслуживает за меня. Это, в общем-то, тоже определенный показатель того, что он исполнял все в соответствии с заповедями Божьими. И вот, кроме этих физических страданий, он, конечно, претерпел нравственные страдания. Вот кроме там всяких гонений, 28-29 стих, он остро переживал все то, что происходило в церквах, основанных им. Смотрите, что он пишет. «Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно в течение людей забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал, кто соблазняет, за кого бы я не воспламенялся». То есть вот эти вот тяготы душевные, а труд пасторский, он как раз связан с тем, что не только пастор несет свои какие-то скорби, да, которые неизбежно случаются на его пути, но и также он носит на себе и скорби своей пасты, и все вместе, и каждого в отдельности. Вот это тоже было знаком его служения и теми обстоятельствами, которые часто и лишали его сил, и эмоционально подавляли каким-то образом, но он все равно оставался верен своим призваниям. Вот это было, конечно, большое преимущество. Поэтому он говорит, безумие похвалюсь я вот этим. Во сколько они хвалятся, то и я похвалюсь. Но они-то хвалятся действительно какими-то человеческими мнимыми ценностями, а апостол Павел превозносит достоинство своего служения. И еще одно достоинство было в том, что Господь наделял его многими откровениями. Об этом он повествует в 12 главе. Давайте почитаем. Почитайте, пожалуйста, с 1 по 7 стих.
«Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли не знаю, вне ли тела не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собою же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангела сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился».
Ну, еще два стиха, 8-9.
«Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова».
Ну вот, это удивительное такое повествование. Кстати говоря, оно читается в день памяти святых апостолов Петра и Павла. Вот когда он совершается праздник летом, да, знаете, 13 июля. Вот в качестве апостольского чтения именно вот это вот читается повествование, потому что оно характеризует, с одной стороны, высоту служения апостола Павла, да, какие великие откровения он пережил. Причем, вот видите...
Это он о себе говорит? Можно спросить?
Да, повествует он о себе в третьем лице. Почему? Это библейская традиция. Вспомните, как о себе говорит святой апостол Иоанн Богослов. Он говорит, ученик, которого любил Иисус. Он говорит, что тут я пришел, первую веру в воскресение Христова. Нет, скромно о себе говорит.
Ну, можно я скажу? Но ведь в конце Евангелия он говорит, что этот ученик... Был я. Он же все-таки раскрывает. Что, нет разве? В конце в самом.
Откровение. Тут есть, по-моему, откровение.
В Евангелии от Иоанна.
Ну вот, прям вот так, чтобы это я.
И ученик тебе свидетельствует о том...
Вот он до конца продолжает, что это ученик от третьей лиценции.
А, ну, да. Ну, та, ну он так говорит, что понятно, что это он.
Ну, нам понятно, что Евангелие от Иоанна.
Ну, да. А я...
А правильно говорить по Иоанну, да? Или по Матфею?
Есть разные традиции. Есть разные традиции. Вот в греческой традиции, вот когда читается на богослужении, «Эх, только от Иоанна, то Евангелие от Иоанна, там по Иоанну, да». Ну, вот Иоанна, по Иоанну, в данном случае это... Разные просто акценты вот этими предлогами расставлены. Одно другому не противоречит. Итак, апостол Павел был восхищен до третьего неба. Что это такое? Что это за образ такой? Ну, здесь мы вспоминаем о том, что он был воспитан, так сказать, в раввинистической среде, среди богословов Израиля ветхозаветных, ну, начало первых, скажем так. И вот для них было характерно трехчастное учение о трехчастности мироздания. Такая космография трехчастная. Поэтому говорит, третье небо. Первое небо – небо облачное, второе небо – небо звездное, космос. И третье небо – это небо небес, это духовное небо, божественный, духовный мир. И вот апостол Павел оказался там, оказался в раю, был ну, настолько возвышен, скажем так, да. Ну, Господь уравнял вот это вот его возвышенное состояние тем, что попущено было ангелу сатаны ему вредить. И что же происходило? Вот, седьмой стих, он несколько такой таинственный, потому что до конца непонятно, о чем здесь речь идет. Вот сказано, что дабы не превозносился чрезвычайностью откровений, оно мне жало вплоть, ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился.
Можно я спрашиваю, может быть, это болезнь? Вести, а, все, я молчу. Все, нет, я больше не буду.
Вы в конце занятия просто.
Хорошо, спасибо, да, я поняла.
Ну, смотрите, Тимур, когда меня прибывает, я теряю мысль.
Жало вплоть.
Да, седьмой стих.
Итак, апостол Павел еще почему это говорит? Ну вот эта болезненность, она еще была и следствием того, что Господь откомпенсировал вот эту чрезвычайность откровения тем, что Он его, ну как бы смирил, можно так сказать, да, наличием вот этого недуга, некого недуга, который апостол Павел называет жало в плоть. Жало в плоть. Это тоже такой неслучайный образ, по-гречески скалопс. Это жало, скалопс. Уязвляющий шип. Уязвляющий шип. Кстати говоря, это вот в книге пророка Иезекииля этот образ есть, где вот этим наименованием обозначен враждебный народ Сидона, который уязвляет Израиль, который наносит ему раны. Да? Вот апостол Павел говорит, что вот такая же рана дана была мне в виде вот этого ангела сатаны. Этот ангел сатаны дан был, чтобы удручать меня, как написано, как переведено у нас вот в стандартном тексте. В церковно-славянском переводе там сказано так: «да пакости медеет», что он делает пакости, да? Ну, это можно по-разному понять. А вот в греческом оригинале «инами калафизи» по-гречески, значит, «калафизи» — такой глагол, который означает ударять, бить кулаком наотмашь. Бить кулаком наотмашь. Вот в переводе епископа Кассиана есть такой перевод, епископ Кассиан, ну, это наш православный епископ. Написал еще книгу такую «Христос и первое христианское поколение». Тоже важно для изучения. Вот он переводит «заушать». Ну, «заушать» тоже там дать под затыльник, грубо говоря. Не так еще. А вот это вот «калафизи» — это такой вот точный перевод. Это такие резкие удары. Ну, из этого можно предположить, что у него были некие припадки. Вот как состояние такое, в результате которого он оказывался в крайне астеническом состоянии, в состоянии крайнего изнемождения. Чтобы я не превозносился. И, значит, он молился, видите, когда же он дерзновением молился Господу трижды, чтобы он был отдален, меня удален. Но Господь сказал: «Довольно для тебя благодать моей, ибо сил моих в немощи совершаются». И из этого апостол Павел делал такой вывод, что вот этим я буду хвалиться. Почему? Потому что Господь так сказал. Он сказал, что это условие, по сути дела, Господь обозначил условие того, что сила божественной благодати будет обитать в апостоле Павле. Только в том случае, если вот это жало в плоть, оно будет продолжать свое действие. Видите, как интересно такой образ. Он о многом говорит. И в том числе о чем он говорит? О том, что приобщение ко Христу – это приобщение ко Христу страждущему. Вот, всем Господь говорит: возьми крест, если ты за мной. Да? У апостола Павла были такие вот чрезвычайные откровения, вознесения, да, которые вполне могли бы его снабдить такой силой духовной, и не только духовной, а силой такого сознания, да, что он такой, ну, суперчеловек. Суперспособность, он более всех наделен такими от Господа благами. Да? И вот Господь, чтобы он не превозносился, дает ему вот это вот испытание, тяжелое испытание, помимо всех прочих, да, он без этого был весьма, скажем так, в человеческом понятии обижен жизнью. Ну, как люди бы рассудили, и как рассуждали вот эти вот оппоненты, старались его, так сказать, тем самым его авторитет занизить. И вот дальше прочтем 10 стих. «Посему я благодушствую в немощах, обидах, нуждах и в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда я силен». Вот видите, как удивительно. Вот это состояние, оно его ввергает в крайнее изнеможение, да? Оно его повергает в эти припадки. А он говорит, когда я немощен, когда я болею, да, тогда эта сила во мне проявляется. И вот это выражение... Тоже, если обратиться к греческому оригиналу, силен динатос, динамис, сила, динатос. Значит, динатос имеет два значения. Значит, силен физически, человек, который, ну, имеет силу, что-то выполняет. И второе значение, когда он способен что-то выполнять, когда он, оказывается, способен что-то выполнять. Вот опять же, поскольку Господь наделил это его таким условием, дал ему в качестве условия такое, что в силу будет немощь совершаться. Он это так воспринимает. Только тогда я способен исполнять свое служение, когда я немощен. Когда вот эта немощь, она себя во мне проявляет. Удивительное состояние. Мы так вот не рассуждаем часто, да? Но если глубоко задуматься о том, о чем говорит Господь всем христианам, возьми крест и следуй за мной, то это вполне вписывается вот в контекст этой заповеди. И получается, что это даже вот такая необходимость. А вот мы говорили о том, что рассуждения апостола Павла, они от одного послания к другому как бы развиваются, наполняют смыслом. И вот в этом смысле, вот эта мысль, да, о страданиях, о значении страданий в жизни христианина, она доходит до своего, скажем так, апогея в послании к филиппийцам, это следующая группа посланий, послание из уз, вот когда апостол Павел оказался в заключении. Он там пишет в 1 главе 29 стих, что вам ради Христа дано не только веровать в Него, но и страдать за Него. Вот в оригинале греческого текста, опять же, там сказано так, что вы облагодатствованы. То есть вот это страдание, это благой дар. Почему? Опять же, уже об этом я сказал, повторяю еще раз. Смысл жизни христианина – встречи со Христом. Христос – страждущий. Христос, в нимбе которого всегда изображается крест. Вот мы читали, да, о вечере Господне, да, в 11 главе 1 послания к Коринфянам, как там сказано. Всякий раз, когда вы идете в клепсию и чашу пьете, смерть Господня возвещается. То есть христианин, он в своей жизни должен пережить свою Голгофу, свое воскресенье. Вот такой путь, для которого каждый определил Господь. И когда мы встречаемся с этими испытаниями, они неизбежны будут в нашем пути, в той или иной мере. Чем больше человек страдает за Христа, тем больше он обретает благодать. И вот из того, что мы прочитали про апостола Павла, нам понятно становится, почему он именно с церковью первоверховный апостол. Не в силу каких-то достижений, не в силу каких-то там успехов его проповеди, то, что там открыл много церквей. Дело не в этом, а в том, что действительно в нем вообразился Христос. А как он вообразился? Именно через все вот эти непростые обстоятельства жизни. И в этом смысле и апостол Петр тоже, он соответствует этому наименованию, тоже читается Евангелие, Неделя всех святых, где от лица всех апостолов он говорит, апостол Петр, что вот мы оставили все и пошли вслед за тобой. Вот он критерий этого служения. Мы оставили все и пошли вслед за тобой. И Господь говорит, что вы в похвате, вы сядете на 12 престолах и будете судить 12 колен Израиля. Ну вот, это такой фрагмент, он как бы, с одной стороны, кажется таким сложным, но с другой стороны, вот в контексте рассуждения о смысле христианской жизни, христианского подвига, здесь все, в принципе, очень логично, очень логично. Вот, ну, 13 главу тоже вкратце рассмотрим. Здесь он тоже продолжает апостол Павел рассуждение, вот эту автоапологию. Смотрите, 34 стих. Вы ищете доказательств на то, Христос ли говорит во мне. Он не бессилен для вас, не силен в вас. ибо хотя он распят немощен, но жив силою Божию. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силой Божию в вас. Вот опять же, о чем эти слова? О том, чем уже сказал, что христианин, он переживает в жизни, следует за Господом крестным путем. Он не бессилен для вас. То есть не думайте, что вот такое проявление, то, к чему зовет церковь, и то, что часто люди трактуют как бессилие, как слабость человеческую. Да? Когда, вот, например, не воздаем злом за зло. Когда мы пренебрегаем какими-то житейскими благами ради достижения высших целей, духовных целей. Да? Это не есть проявление слабости человека. Потому что он не бессилен для нас, но силен в нас. Вот через отсечение этих вот внешних благ христианин достигает гораздо больше. Он достигает того, что в нас обитает эта сила Христова, в нас вселяется благодать Божия. И вот эту силу Божию человек познает именно в своем сердце. Это очень глубокая такая мысль, и она очень утешительная для христиан, конечно. Ну и эту божественную проекцию апостол Павел распространяет на свою жизнь. Так же, как Господь был распят немощно, жив силой Божией, то есть воскрес силой Божией. Также мы, хотя немощны в нем, мы будем живы с ним, силой Божией у вас. Это многократно происходило в жизни апостола Павла, когда его там вот, например, побили камнями, в книге Деяния описывается. Ну, все думали, что он умер, а он встал, как бы воскрес. То есть вот это вот постоянное обновление жизни и сил, и духовных, и телесных, это был пример, конечно, вот такой, который значил гораздо больше, нежели какие-то образы, какие-то средства, которыми старались вот эти вот мнимые лжеапостолы увлечь на свою сторону коринфских христиан. Ну, это так вкратце. Вот, наставления в конце главы тоже они такие весьма характерные. Ну вот мы говорили, что 10 стих, он важен в том смысле, что это смысл написания послания. То есть апостол Павел подводит итог всему тому, что он сказал во втором послании, и резюмирует таким образом. «Для того я пишу сие в отсутствие, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом, к созиданию, а к неразорению». Ну, давайте вспомним, что, в общем-то, одна из причин смущения личностью апостола Павла была как раз в том, что он не стал употреблять строгости в отношении Коринфа. В том числе вот это вот, то, что в книге Деяния описано, вот это неудачное посещение, второе посещение Коринфа, о котором мы с вами говорили, о нем как раз он здесь намекает во втором послании к Коринфянам. Из-за чего его отвергли? Из-за его скромности. Он не стал проявлять силу авторитета апостольского, духовную силу, власть апостольского не стал употреблять. Почему? Потому же, почему и Господь не стал, например, противиться слугам первосвященника, которые взяли его в Семаскому саду, воинам, которые его бичевали, тем, кто его распинал, да, он не стал там протеться. Он распят немощен, но восстал силой Божией. Вот это произошло и в жизни апостола Павла, потому что вот эта сила веры, сила личности, сила убеждения, она гораздо более важнее, нежели какие-то властные полномочия, проявление властных полномочий, которые часто нам кажется, что они решат проблемы, на самом деле ничего не решают. И, в общем-то, мы видим, что такой выбранный путь поведения и отношения к пастве, он оказался правильным. И во втором послании к Коринфянам он говорит, что Тит, который вернулся после того, как он доставил послание со слезами, он увидел, что покаяние в Коринфской церкви произошло. 11 стих. И вот к чему призывает апостол Павел: радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны и мирны, ибо в любви мира будет со всеми вами. Такое, как это и в других посланиях тоже, в конце он дает такие энергичные воодушевления, призывает к тому, чтобы они были в радости о Господе, усовершайтесь. Что это такое усовершать? Будьте совершенны. Очень тоже часто апостола Павла это термин присутствует, и даже в послании к евреям там говорится о совершенстве, как о смысле христианской жизни, о цели христианской жизни. Что такое совершенство? Кто такой совершенный человек? Мы склонны понимать это выражение, ну, в современном таком употреблении этого слова обычно, что это какой-то супермен, совершенный человек. Вот. Но в библейском понимании, опять же, здесь важно обратиться к тому, к тому, как в оригинале текста это слово изображено. Оно изображено словом, выражением телеотис. Телеотис. Совершенный телеотис по-гречески. Значит, телеотис – это тот, кто достиг цели. Совершенный – тот, кто достиг цели. Вот это вот выражение «усовершайтесь», «усовершайтесь», оно призывает к достижению христианской цели. Какова цель христианской жизни?
Божья.
Общение с Богом, пребывание во Христе и со Христом, жизнь во Христе, да? Как апостол Павел говорит, подобно мне бывает, как я Христу, и живу уже нет, живет во мне Христос. Вот что такое цель христианской жизни. Полное единение со Христом. Ну и, конечно, призывание к единомыслию, к миру, они тоже в контексте обоих посланий, 1 и 2 Коринфянам, они тоже имеют свою актуальность. О 13 стихе мы говорили уже, когда начинали изучать послание. Он такой важный во многих отношениях. Ну, мы помним, что апостол Павел обычно вот эти вот в завершении послания благословения, да, конечное благословение, он писал собственноручно. И даже в некоторых посланиях, вот, например, во втором послании к Фессалоникийцам, там так написано, что «приветствие мое рукою Павловою, благодать Господа нашего Иисуса Христа, да будет со всеми вами». Приблизительно так, я сейчас свободно цитирую. И здесь, видимо, это тоже было написано рукой, но важнее отметить следующее, что с самых древних времен эти слова, они входили в состав литургии. Было много типов литургии, или анафоры, как в древности их называют. Молитва стол возношения анафора. Ну, и евхаристическая молитва. И вот мы всегда на литургии слышим эти слова. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любви Бога и Отца, и причастие Духа будет со всеми вами. Значит, в древних текстах, в древних рукописях второго послания к Коринфянам слова «Отца» нет. И звучит так. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога и общение с Твоим Духом будет со всеми. Почему так? Потому что вспомните, как я вам говорил уже, когда мы рассматривали послание к Фессалоникийцам, самое древнее, самое раннее, что на языке апостола Павла Господь – это Иисус Христос, второе лицо Святой Троицы, а Бог – это первое лицо Святой Троицы, Бог – Отец. То есть вот этого выражения тогда не было. Это уже позднейшее добавление переписчиков текста. То есть в наиболее ранних вариантах этого нет, потому что такова была особенность языка апостола Павла. Ну и еще что важно сказать, есть только два места в Новом Завете, где подряд вот таким образом упоминаются все три лица Святой Троицы. В данном случае Сын, Отец и Святой Дух. Второе место, наверное, знаете, это последние слова Евангелия от Матфея. Вот сегодня как раз память. Евангелист Матфея, да? Что там в конце сказано? «Шедшие в мир есть, проповедуйте Евангелие все твари». А, нет, это Евангелие от Марка цитирует. Значит, «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая соблюдать все, что я заповедал вам». Вот, это вот это вот исповедание Святой Троицы. То, что апостол Павел, это более ранее даже, скорее всего, потому что когда считается, что послание апостола Павла даже раньше, чем Евангелие написано. Да? Ну и это вторая троическая формула во втором послании к Коринфянам. Первое, в первой главе, там, где апостол Павел говорит, что утверждающий нас во Христе и помазавший нас есть Бог, который запечатлел нас и дал нам залог Святого Духа. Вот это первая была троическая формула в первой главе. А вторая троическая формула, где вот именно все три лица Святой Троицы упоминаются вот вместе, в перечислении в таком, Это как раз 13 стих 13 главы 2 поста Николая. Это важно отметить. На этом мы завершили послание к Коринфянам. Какой вопрос у вас был?
Нет, я услышала ответ на свой вопрос. Да, спасибо.
Надо торопиться немножко.
Да, да, да.
Терпение.
Да, спасибо.
Сюда разрешится. Потому что, правда, вот когда перебивают, сложно немножко. Если что-то очень хотите сказать, вот руку поднимите, я окончу мысль и вас спрошу. А так я, правда, мешает процесс. Так, теперь вы сможете включить вот...
Конечно.
Перейдем к изучению... Послание Галатам. Значит, послание Галатам, как вы понимаете...
Надо запустить, да?
Так, ну, видите, как вы знаете уже, это одно из посланий, тоже написано из третьего миссионерского путешествия. Это вторая группа посланий. Послание из третьего миссионерского путешествия. Оно... По объему меньше. Вот, вот эти послания с третьего миссионерского путешествия. Какие? Давайте вспомним. Первое, второе Коринфянам, послание к Римлянам и послание к Галатам. Вот по сравнению с прочими тремя посланиями, это послание, оно как бы короче, всего 6 глав. В первом послании к Коринфянам и в послании к Римлянам по 16 глав, а во втором послании к Коринфянам 13 глав. То есть вдвое больше. И вдвое, и втрое. А здесь как бы меньше объем. Но послание достаточно сложное. Оно считается достаточно сложным по содержанию. Здесь уже как бы вот такое проявляется именно богословская полемика апостола Павла, его богословские идеи, которые в дальнейшем будут развиты им в послании к Римлянам. И один из таких важных тоже тезисов, о которых мы поговорим, в ходе изучения послания к Галатам, который сформулирован нашим отечественным библеистом Николаем Никаноровичем Глубаковским. Он написал книгу. Я могу, кстати, вам в группу выложить эту книгу, было бы да, полезно почитать. Тем более, что это у нас такой наш отечественный библеист, который такой хороший написал книгу. Одну из книг, много таких исследований. Так вот, он написал книгу, которая называется «Послание Галатам как благовестие христианской свободы». Благовестие христианской свободы. И вот он считает 13 стих 5 главы таким девизом послания. Девизом послания. Звучит он таким образом, 5 глава, 13 стих. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Вот этот девиз, этот ну, как бы один из основных тезисов послания богословских идей, она как раз формулируется апостолом Павлом, опять же, в контексте полемики с иудействующими. Мы сказали о том, что послание, второе послание к Коринфянам, оно полемично, достаточно полемично. А послание к Галатам, оно архиполемично. Это самое полемическое послание апостола Павла. Как сказал один из исследователей Нового Завета, он, что это самое Павлово из всех Павловых посланий. Почему так? Интересный такой образ. Но дело в том, что именно в этом, оно именно очень самое эмоциональное послание. Это самое эмоциональное послание. То есть, когда человек находится в каком-то эмоциональном состоянии, он... Отражает всю свою душу, все свои эмоции. Да? Поэтому,
а Галаты, они не держали.
Вот вы тоже понимаете ошибку.
Нет, я просто буду сейчас мучиться все время. Послание.
Вам недолго мучиться. Недолго мучиться осталось. Ну, сейчас я не ответил на этот вопрос. Просто важно сделать некое введение, потому что всему свое время. Итак, послание к Галатам. Самое Павлово из всех Павловых посланий. Давайте посмотрим, где жили Галаты.
Выключить свет.
А может быть, будет видно это? Видно?
Ну, в принципе, да.
Галатии.
Ну, вот нашли место, которое называется Галатия или Галатия. Да не надо, не надо. Вы тут да. Записано же что-то. Да. Угу. Много информации. Да. Значит, Галатия в середине Малайзийского полуострова. Значит, провинция Римской империи. Провинция. С центром в городе Анкира, который сейчас известен как Анкара. Mm-hmm. Известен он такой город?
Да.
Столица Турции. То есть это вот самый центр Малайзийского полуострова. Очень интересна как бы, история этого народа, галаты. Да? Апостол Павел к ним обращается в одном месте, он пишет: «О несмысленные галаты». Вообще считалось, что есть такое мнение, что галаты это были типа как ну, такие народы далекие, ну как у нас, про которых не идут рассказывать, знаете?
Чукчи умеете.
Ну, не будем говорить. Их разные. И вот этот возглас апостола Павла, он несмысленный галаты. Он так вот, ну, такой имеет отголосок в той культуре того времени. Но это не значит, что он как-то им пренебрегал, вовсе нет. Наоборот, вот в конце послания Галатам, 4 главе, он такую пронзительную приносит фразу: «Дети мои, ради которых я вновь в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». То есть вот насколько он любил эту церковь, как и все другие церкви. Хотя, по сути дела, произошло что? То же самое, что в Коринфской церкви, но, скорее всего, в большей степени. То есть, видимо, коринфяне, они заинтересовались проповедью и действующих, и эти действующие имели какой-то успех, временный успех. А в Галатии все было гораздо серьезнее. И поэтому апостол Павел, он их обличает и удивляется, как скоро вы, призывавшего вас в благодать Христову, обращаетесь к иному Евангелию, то есть к другому Евангелию. Вы, по сути, обличает их в измене веры. Вот. И это послание, оно таким образом и такое, с такой горечью написано, а с другой стороны, оно занимает очень много таких важных идеи богословского, одна из которых мы упомянули, это вот учение о спасении, как учение о свободе. Очень важная тема, знаете, потому что, ну вот даже такой пример можно привести к посланию к Галатам, даже к посланию к Римлянам. Было популярно среди реформаторов, в частности, Мартин Лютер, известный он такой, да? Он практически начал деятельность по реформации употребление вот этих цитат из послания к Галатам о том, что не делами закона спасается всякая плоть, но верой во Христа Иисуса. Вот он именно с этих слов сказал, что все это не важно, все эти дела, все эти подвиги благочестия, все таинства, вся иерархия, это все мешает. И возникло вот это вот мощное движение, которое вообще определило ход истории Западной Европы в 16 веке, да, реформация. А все начиналось именно с такого несколько поверхностного прочтения этого послания к Галатам, в центре которого идея от свободы. Свобода от закона. Что такое свобода от закона? Это учение о том, что вера есть не что-то закостенелое, а есть что-то живое. Это живое лечение сердца человека. Вот когда человек верит таким образом, для него вера – это не система запретов, как многие считают, что что такое вера. Ну, это вот того нельзя, всего нельзя, этого нельзя, того нельзя. Есть такая даже песенка, я недавно слушал. Знаю я, что мне можно и что мне нельзя. Знаю, что хорошо и что плохо. Знаю, что существую не зря, потому что я верую в Бога. То есть, понимаете, смысл какой? Вот она детская такая, да, песня, но с другой стороны, тоже закладывает себя, вот, что вера – это учение то, что нельзя. А человек, который живет в системе «можно-нельзя», он не может в полной мере называть себя чадом Нового Завета. Потому что Господь даровал нам спасение. Вот это спасение, которое здесь рассуждает апостол Павел, это именно свобода. Свобода, прежде всего, от чего? От того, чему хотели поработить галатов, вот эти самые иудеи. Итак, с географией мы определились. Теперь с народом. Значит, народ переселился где-то за 300 лет до Рождества Христова вот эти вот самые галаты, они вообще-то происходили из Западной Европы. Это было кельтское племя. Кельтское племя. И их, собственно, родственники — это галлы. Галлы. Кто такие галлы, знаете, да?
Французы.
Да, совершенно верно, это французы. Верхний француз. И вот произошло переселение. Об этом повествует Юлий Цезарь в книге о Гальской войне. Да, это племя воинственное достаточно. Оно, значит, совершило большое переселение. И образовалась вот эта местность, населенная этими людьми, этим этносом. И в 20-м году до Рождества Христова данная провинция вошла в состав Римской империи. На момент жизни апостола Павла существовала историческая Галатия, которая здесь на карте изображена, да? И политическая Галатия, которую здесь мы уже видим. Вообще видно, да? Она охватывала также южные области. Листра, Дервия, Икония. То есть там, где апостол Павел побывал в ходе первого своего миссионерского путешествия. Поэтому существовала теория библейская о том, что апостол Павел мог написать это послание и раньше, в третьем миссионерском путешествии. Но все-таки такая чрезвычайная близость этого послания с другими посланиями из третьего миссионерского путешествия дает основание полагать, что все-таки это было сделано несколько позже. И вот, коль скоро мы заговорили о параллелях с другими посланиями, вот можно их рассмотреть наглядно здесь, в этих примерах. Дело в том, что послание Галатам занимает как бы такое среднее положение между другими посланиями третьего миссионерского путешествия. И мы можем найти много таких пересечений, текстуальных параллелей с другими посланиями, в частности, с вторым посланием Коринфянам. Они близки к чему? Ну, потому что одна и та же практическая тема. А полемика с действующими. И вот видите, вот здесь такой текст: «Христос уступил нас от клятвы закона, сделавший за нас клятву». И написано: «Проклят всякий, висящий на древе». Где это написано? Это написано в книге Второзакония. И, в общем-то, это место из Пятикнижия Моисеева, оно такое прообразовательное. Оно прообразовательное. Почему? Потому что это тоже, о чем говорит апостол Павел в 5 главе 2 послания к Коринфянам. Это, я вам говорил, это важное такое очень место, 5 глава. Потому что мы ее разбирали в прошлый раз. Там учение о объективной и субъективной стороне спасения. И говоря о субъективной стороне спасения, апостол Павел призывает к примирению со Христом. Потому что он, что он сделал? Бог, не знавший греха, его он сделал за нас жертву за грех, или вот тут квадратная скобочка поставлена, почему? Потому что в оригинале нету, да? В оригинале там написано: сделал нас грехом. То есть так же, как и проклят всякий, висящий на древе, так же и Христос стал грехом в том смысле, что на нем исполнился вот этот вот ветхозаветный прообраз козла отпущения, священодействие дня очищения, Йом-Кипур. Да? Помните, да, мы разговаривали?
Да.
Вот тот, то жертвенное животное, тот козел, который носил в пустыне грех, вот это и есть прообраз Христа. На нем наш грех, он его на себя принимает, он его уносит, он его забирает. Ну, естественно, при наличии нашего покаяния. Вот параллельное место. Одно и то же практически. Здесь буквально текстологическое совпадение. Хотя речь идет несколько о разных вещах. Ну, цитирует апостол Павел такую поговорку: что посеет, что кто и пожмет, и кто сеет скупо, тот скупо и пожмет, кто сеет щедро, тот щедро и пожмет, во втором послании к Коринфянам. В 6 главе говорится о духовном плодоношении, о призвании христианина, а во втором послании к Коринфянам, 9 глава, давайте вспомним, чему она посвящена. Вы помните? Он говорит, что это богословие сбора. Помните? Богословие сбора. После Павла Павлович, богословское основание служению сбору, почему необходимо для христиан. И для тех, в пользу кого собирают, и для тех, кто жертвует. Вот еще одно место такое важное. Сейчас мы рассмотрим в контексте уже. Смотрим. А, нет, уже есть время смотреть. Ну, не важно. В общем, особенностью послания Галатам является то, что нет молитвы. Нет молитвы. Почему так, как вы думаете?
Может быть, они не готовы еще были к этому?
Потому что полемический характер.
Не поняли бы, наверное.
Да, это именно влияет на этот полемический характер послания. Почему? Потому что обычно молитва послания, других посланий, к чему она посвящена? Какой она характер имеет?
Молитва.
Не помните? Даже вот в
Благословение. Тест
решали? Тест.
Благословение, да.
Благословение.
И благодарение. Благодарство, молитва благодарения. Благодарение и Евхаристия. А здесь апостол Павел констатирует, что он констатирует? Удивляюсь, вот что стих, удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию. Ну, в оригинале там не иное, а там такое выражение, которое говорит о том, что это вовсе даже не благословение, не благовествование. К совершенно иному, к другому. К не тому, что нужно. Выбирайте не то, что нужно, грубо говоря. Вот. И, в общем, это очень похоже на то, что говорит апостол Павел и Коринфянам. Если бы кто придя начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, если бы вы не получили новый дух, которого не получили, иное благословение, которого не принимали, вы были бы очень снисходительны к тому. Но вот здесь вот. На этом примере показано, что все-таки послание Коринфянам мягче. Потому что дальше, если не выхватывать этот цитат из Галатов, а прочитать в контексте, там апостол Павел анафемаствует тех, кто как раз проповедует иное Евангелие. То есть Евангелие, не соответствующее благовестию Христову. То есть иную проповедь возвещает. Ну, спасибо. Вот такой пример тоже, 6 глава и 5 глава. Опять же, 5 глава, она важна в богословском смысле, 2 послания Коринфянам. А новое творение, новое творение. Во Христе человек становится новым творением, он преображается, он изменяется по благодати Божьей. Вот само крещение, оно означает духовное возрождение человека. Вот. И об этом же говорит и во втором послании Коринфянам. То есть очевидно такая параллель. Но есть и общие места с первым посланием Коринфянам. Образ закваски. И в пятой главе послания Галатам, и в пятой главе послания, первого послания Коринфянам, вот эта закваска, это есть образ греха. Образ греха. С одной стороны, а с другой стороны, там она может быть и образом добродетеля. Потому что в Евангелии есть образ тот, который Господь в притче употребляет. Притча закваски. Но, как я сказал, все-таки очень важно выделить общие места послания Галатов и послания к Римлянам. Почему? Потому что фактически те мысли, которые апостол Павел поднимает в послании к Галатам, он их в дальнейшем развивает в послании к Римлянам, глубоко развивает, глубже развивает. Поэтому можно сказать, что послание к Римлянам – это в известном смысле продолжение послания к Галатам. И вот здесь тот самый стих, о котором мы вспомнили в связи с историей Реформации. Видите, он практически одинаково эта мысль выражается и в послании Галатам в 2 главе, и в послании Римлянам в 3 главе. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Потому что делами закона не оправдывается перед ним никакая плоть. Оправдание что такое? Оправдание – это спасение. Происходит от понятия правды Божией. правда Божия в языке Библии, это верность Богу своим обетованием. Как это связано оправдание? Значит, это усвоение вот этой правды Божией. Человек спасается чем? Оправданием. Он в состоянии духовном, после греха наших родителей, мы, как говорят так, пророк Давид, зачатого греха, рожденный греха. То есть этот грех, он уже является для нас таким вот, такой родовой болезнью. И вот оправдание от греха, в чем суть этого? Потому что люди грешны, и им нечем оправдаться, потому что вот этой правде Божией и негде воплотиться среди людей. Вот для этого приходит Господь, который во всем подобен нам, кроме греха, такой же человек, как он, в одном лишь разнице. Он не имеет греха. В этом, кстати, смысл понятия первый Адам и какой Адам?
Последний.
Последний Адам. И последний. Христос – это последний Адам. То есть новый Адам. Почему это важно для апостолов? Потому что через приобщение к нему, как к новому родоначальнику человечества, мы имеем возможность воспринять эти блага, которые ходатайствуют нам искупление во Христе, его крестной жертве. Относительно времени Писания есть два варианта. Либо это послание было написано в Эфесе, но, скорее всего, несколько позже, в Македонии. То есть где-то одновременно с посланием, вторым посланием Коринфянам, потому что оно, видите, оно достаточно близко по выражениям. О чем это говорит? О том, что, по сути дела, послание апостола Павла – это записанное проповедью. Вот он же их надиктовывал, послание. Ну, кстати, да, и когда в один и тот же период проповедник произносит проповедь разным, для разных аудиторий, естественно, что многие мысли повторяются. Ну, кстати, в отношении послания к Галатам, здесь такой момент. Он все-таки это послание, но исключительно еще тем, что он послание-то не писал апостол Павел. Точнее, прошу прощения, он его расписал. Другие послания не писал, а это писал.
Сам писал, да?
Да.
Начало до конца.
А об этом есть упоминание. Да, об этом есть упоминание. В 6 главе. 6 глава, 11 стих. Видите, как много я написал вам свою руку. Представляете, что два послания только написал апостол Павел. Собственно, ручное. Послание Галатам, послание к Филимону. Там есть упоминание, что он самостаточно писал. Напряженность ситуации, полемики такова, что апостол Павел считает необходимым все писать собственноручно, чтобы не дать ищущим повода обвинить его в том, что он еще и не сам свои послания пишет. Вот это собственноручное послание чувствуется в тексте. Он употребляет самые резкие характеристики и действующие. Допускают совершенно нехарактерные для других посланий нападки на закон Моисея. Ну, в данном случае, как бы, суть-то не в нападках на закон Моисея, а в том, что их действующих хотели закон Моисея навязать. Значит, причина написания сформулирована вот в этом самом 6 стихе, который уже предлагался вашему вниманию. Апостол Павел знает, что проповедь иудействующих имеет особый успех среди галатов, и в первой главе там нет молитвы, а вместо молитвы есть такое обличение галатов, обвинение. Ну, обличение, правильно сказать. В частности, он говорит: удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию. Ну вот в книге Николая Никаноровича Глубаковского «Благовестие христианской свободы» автор Глубаковский предлагает такой вариант композиции послания. Вот так основная часть, с чего она строится. Значит, поэтапно. Первый этап. Он утверждает свои апостольские преимущество, скажем так, которое позволяет ему осуществлять его служение апостольское. На втором этапе он полемизирует с иудейскими проповедниками, даже апостолами, и доказывает правильность евангельской проповеди по сравнению с их проповедью, с их лжепроповедью. И третий этап, он обращен непосредственно к христианам. Он предлагает незыблемое основание для нормальной христианской жизни, чуждой и законнического. Фарисейско-номистический, номос — это законность, номистический, законнический формализм и языческая плоская распущенность. И, соответственно, из этой композиции можно обозначить три части. Вот смотрите, введение у нас и заключение, они, мы их не берем, молитвы в послании нет, а вот основная часть, делится на три раздела. Первый раздел, значит, соответственно, с 6 стиха 1 главы и до конца 2 главы, можно так сказать, хотя там есть некоторые нюансы. Это персонально-апологетическая часть. Или, как вот во втором послании к Коринфянам, такая часть была, автоапология, мы называем, последние три главы, 10, 11, 12, 13. Автоапология. А здесь апостол Павел в послании к Галатам начинает с автоапологии, 1, 2 глава. Дальше, в конце 2 главы, можно сказать, с конца 2 главы и до конца 4 главы. Догматико-полемическая часть. Апостол Павел предлагает три аргумента, шесть аргументов предлагает, посредством которых он опровергает ложные доводы иудейских в отношении того, что закон Моисеев не приложен, он необходим для спасения. Ну и, наконец, 5-6 главы, это вот как в проповеди, после изложения идет нравственное приложение. Вот такую функцию выполняет вот эта третья часть, морально-увещевательная. Это 5-6 глава.
Все?
Спасибо.
Ну, конечно.
Как сначала помолимся?